Таким образом делится наша реальность. Всегда она делится на часть, которую мы раскрываем, как место нашего действия, и результат действия, это уже приходит и якобы связано с нашим действием. Это приходит к нам в виде закона, скрытое Творцу нашему, а открытое нам и сыновьям нашим, то есть следующей нашей ступени, состоянию, когда то, что раскрывается во мне, раскрывается действие. Также и причина к действию, как говорится, относительно родителей, когда они производят какое-то материальное действие, чтобы родился у них сын в результате, и кто же дал им желание, кто соединил им и дал все условия, это тоже свыше, и это скрыто от них. Они якобы проводят действие, якобы потому, что и само действие, желание, средства, причины, условия, все это дано свыше. Но только представляется человеку, что он там что-то делает. Что значит делает? Его желание, которое управляет им, производит здесь какое-то действие. Внутреннее, внешнее, в теле или в желании. Но эта часть раскрыта. А есть скрытая часть, когда вследствие этого что-то происходит. Когда, может быть, нет никакой связи одного с другим, а может и есть. Так это представляется человеку. То есть мы можем сказать, что все скрыто. Что Творец подстраивает все, делает все. И в каждое мгновение обновляет действие начала творения. Но часть его действий представляется нам, раскрывается нам. Мы думаем и относим это к себе, на наш счет, а часть, которую мы не видим и не различаем, и относим к нему или к судьбе. И таким образом мы, конечно же, делим всю реальность, и в соответствии с нашим развитием, все больше частей мы относим в соответствии с нашим развитием Творцу и меньше творению. Насколько мы все больше раскрываем реальность, то с одной стороны мы раскрываем реальность в таком виде, что мы раскрываем реальность и производим вроде бы действия, а с другой стороны мы раскрываем в этих действиях Творца. Что значит? Корень. Кто это сделал? Почему это сделал? И оправдываем его, пока не достигаем раскрытия, что нет никого, кроме него. Творец, наш Творец один. И всегда мы идем от прямого к противоположному. И чем больше раскрываем, и в этом наша работа, раскрытие, мы раскрываем все больше, что Он первый и Он последний. Производит все действия. Что Он делал, делает и будет делать все абсолютно действия. Поэтому понятие скрытого и раскрытого зависит от человека, который постигает, который относит себя к действию во все большей мере для того, чтобы раскрыть, что это действие подстраивает ему Творец все больше и больше. И выше всех этих раскрытий он достигает слияния Творца таким образом, что видит и сзади, и спереди ты объемлешь меня, что все это приходит в соответствии с программой творения, и высшая сила делает все это ему. пока не начинает быть слитым с корнем. Еще до самого действия он исправляет себя настолько, что ни действие не относит к себе ни причины, ни следствия, и поднимает себя выше всех как действий, так и результатов, когда он способен передать все свои келим желания действию, и чтобы все оно было ради отдачи. В этом, по сути, заключается исправление. Поэтому человек достигает состояния, нет у него больше открытого или скрытого, когда он всецело готов находиться в скрытом. И это называется, что он достиг ступени хафец хесед, желания отдачи, и готов быть в состоянии, что если даже раскрывается ему все, он все-таки скрывает себя от этих раскрытий, и это называется получающий ради отдачи. Когда он хочет сохранять себя в отрыве от всех результатов, когда как раскрытие, так и наполнение, так и все, что будет, будет ради отдачи, именно для Творца. Поэтому мы должны видеть с этой стороны понятие открытого и скрытого как средство, с которым работает человек, чтобы подняться над ними, над открытым, над скрытым, когда он становится совершенно над всеми этими понятиями. То есть они приходят, и он пользуется им, но для того, чтобы подняться над ними, когда нет у него никакого индивидуального касательства этого. И это называется, что он поднимается по ступеням лестницы к состоянию, когда раскрывается все со стороны Творца, и скрыто все со стороны творения, и также открыто все со стороны творения, поскольку в этом состоянии тьма, как свет, будет светить. И он не пользуется этим иначе, как для того, чтобы находиться выше в состоянии отдачи. Но есть еще много вещей здесь. И все это невозможно выразить сразу. Да, пожалуйста.
Максим из Украины спрашивает, как удостоиться скрытой части, которая в руках Творца?
Во всем, в духовном, мы удостаиваемся, если мы не хотим этого удостоиться. Если он спрашивает, как удостоиться, то есть, если я приобретаю возможность, силу, свойства, когда я не желаю этого, не хочу этого для себя, хотя я очень хочу и очень нуждаюсь, не то чтобы меня это не интересовало, но если я способен находиться выше того, будет это скрыто или раскрыто, это называется, что я обрел экран Хафец Хесед, желание отдачи, когда нет у меня даже рубашки, нет ничего, я живу в лесу и рад своей участи. А что с рубашкой, с дочерью царя, то есть покрытие для Малхут? Я нахожусь выше этого. То есть, есть у меня еще больше этого, но у меня у самого нет. Нельзя этого передать другому. Если человек таким образом приподнимается над собой, он достигает уровня бины, когда есть у него все, что есть у него. Он не может сказать, что есть у него, он находится выше этого. Можно сказать так, когда мы чувствуем, что недостает у нас чего-то, что недостает. Когда это есть, мы не чувствуем, что недостает. Когда есть это, мы не чувствуем, что это есть. Человек, у которого есть машина, дом, все вокруг него, то, что необходимо, он не чувствует, что есть, он этим пользуется, и все. Когда он чувствует, что есть у него, когда нет у него. Вроде бы прямое и противоположное. Поэтому таково свойство Хафец Хесед, желающей отдачи. В духовном это очень ярко выражено, потому что есть наверху в бине. Бина — это суть хохмы. Что значит? Что есть у него весь свет хохма, и она не нуждается в нем. И выше этой хохмы находится в желании отдачи. Пожалуйста. Дайте спросить, пожалуйста. Есть микрофон?
В статье сказано, трое создают человека, творец, отец и мать. Это непонятно. И еще мне непонятно, в какой момент происходит вот это чудо зарождения, как кукла, марионетка, может сама совершить какое-то действие, пожелать что-то.
כתוב במאמר ששלושה יוצרים את האדם, אבא, אמא והבורא, זה לא ברור, ועוד לא ברור הנקודה מתי האדם הופך מבובה על חוט למשהו שהוא עצמאי.
есть живые создания, когда природа, общий закон, общая программа пробуждает в них желание производить какие-то внешние действия, производить слияние зивук. С помощью этого действия, когда производится здесь какое-то физическое действие, сочетание, и после этого физическое, какое-то биологическое следствие этого, есть взаимодействие веществ, и создается новое создание в этом совокуплении. Это то, что мы видим, это на уровне животном, на растительном это немного по-другому. Кто пробуждает желание, чтобы это произошло? Творец. Мы видим это у животных. Приходит какое-то особое время, собаки, коты или птицы, то, что находится вокруг нас, приходит время, появляется желание, и они должны произвести это действие совокупления. Это называется, что есть отец и мать и творец. Третий. Он пробуждает их действия, и он благословляет их действия, благословляет, то есть наполняет это действие таким образом, чтобы оно было благословенно, чтобы был результат, выполняет его так. И все это, конечно же, производится с помощью плана и действия, которое заранее запрограммировано, которое было в этой программе, поскольку конец действия в замысле в начале, поскольку начало и конец всего процесса творения уже находится в бесконечности. Мы только находимся здесь в развитии, в раскрытии этой программы перед собой. Когда мы раскрываем ее постепенно, то есть по отношению к нам это раскрывается в определенном процессе. Когда этот процесс находится у нас, в нашем раскрывающемся желании, но по сути мы уже живем, да, от готового, и съел ты издревле приготовленное. И это называется, что Творец раскрывая для желания получать процесс, который проходит желание получать. И нам кажется, в нашем желании получать, что мы живем, проходим какой-то процесс, когда есть здесь я, окружение, мир и много людей, душ. Скажем, и я, и моя супруга, и мы производим детей, и так далее, и так далее. Это так все проходит в моем желании получать, как в примере, который приводит нам с извозчиком. Вы помните, когда извозчик умер, он, бедняга, очень страдал, но милосердно поступает с ним, давая ему сон, что он находится в раю, что он проезжается со своей телегой, с семьей, с лошадьми. И это его рай. И то же самое у нас. Мы находимся в определенном процессе. Это желание получать, в котором раскрываются всевозможные явления. И мы эти явления. Поэтому нам кажется, что мы творение, мы действие Творца. Он производит действия, а мы результаты его действия. То есть всевозможные формы желания получать, которые раскрываются, именно их мы переживаем. И мы сами тоже там. Что может быть дополнительного с нашей стороны? Мы должны раскрыть, что это именно так. Раскрыть себя к согласию, что это вещь совершенная, самая лучшая. Да, Дани.
Вопрос похожий, но более внутренний. Что это за три партнера, вот эти силы, которые выражаются? Вот, Творец, Отец, Мать.
Желание получать и желание отдавать, и экран между ними должны выстроить эти отношения. Это приходит с помощью света свыше, который приходит в таком, к такому результату в нас, как экран. Это называется свет, возвращающий к источнику. То есть он выстраивает в нас отношения между Творцом и Творением, между светом и кли, в виде уподобления свойств, которое называется экран. Это три участника. У нас это выражается в средней линии, в третьей линии. Пожалуйста.
Шломи из Хайфа спрашивает. Общие, частные, равные. Так что это три силы относительно группы, относительно человечества. Что открыто, что скрыто относительно группы, относительно человечества.
Относительно группы я должен выстроить свои отношения так, что они и я будем сбалансированное «я» и «мани» «мне» — это взаимная связь, которая должна быть. В связи между двумя вещами всегда есть третья — это мера связи, что является общим между тем и другим. Связь может быть только при условии, когда есть две противоположные вещи, то есть по своим свойствам, состоянию, и как может быть, если они различны, чтобы они находились в связи. Но ведь если они не различны, о какой связи ты можешь говорить? То есть слово «связь» говорит уже о том, что есть вещи противоположные в чем-то, различающиеся в чем-то. А связь в чем? Связь — это третья вещь, которая состоит и из первого, и из второго, и приводит их к соответствию. И тогда происходит третье. Что это, приводящее их в соответствие? Это когда каждая из этих двух частей различных взаимовключает друг друга, когда в первом есть второе, а во втором есть первое. И тогда получается, что есть между ними третье лицо, когда производит, приводит их в соответствие между собой. Когда у нас есть бина, есть гарбины, задбины, и в задбины есть еще несколько частей, называемая целем тень, это непросто. Пока высший не выходит и не связывается с нижним и выстраивает меру связи с нижним, когда действует и по отношению к нижнему, и должен, чтобы у него у самого была утроба, место, соответствующее нижнему, предназначенное для нижнего, с одной стороны, а с другой стороны, утроба относится к телу нижнего, то есть есть здесь процесс. Бина делится на четыре части. Поэтому это, по сути дела, мера связи. Также и экран, о котором говорим, что есть у нас экран, отраженный свет, и в Зивуге Даака, даже в первом сокращении, там тоже непросто. Но все зивуги, слияния в строении второго сокращения, очень сложны. Поскольку всегда связи между высшим и нижним, мы изучаем это на парцуфах сеарот, на облачениях парцуфов, парцуфах, в которых облачается внутренний парцуф во внешний, чтобы через внешний парцуф связаться с нижним. Это вещи очень сложные. Мы не понимаем в нашем мире, каким образом достичь правильных связей между нами. Пока мы не раскрываем внутренней сути каждого и не учимся включаться друг в друга, в этом понятии взаимного поручительства, мы не сможем знать, как вообще находиться в единой системе. Мы должны настолько понимать друг друга, связаться друг с другом. Когда я получаю желания всех, и они все получают мои желания, и тогда мы можем находиться в связи. Если я связан со всеми, и они все связаны с тем, что исходит от меня, тогда в этих совместных частях между нами мы связываемся. А если части не общие между нами, мы не можем в них связаться. В них мы каждый в своем. Поэтому каждый остается в своих свойствах, со своими желаниями, во всех эгоистических своих проявлениях даже. И только там, где он может находиться в связи с другим, он включается и действует. Это законы коммутации, не знаю, связи, да? Книга Зор, глава Ваякхель, статья «И собрал Моше», пятый пункт.
Нам нужно представлять себе состояние желательное и с помощью чтения Зор оно и реализуется. Пожалуйста.
Сказано, «И сказал Шауль Киницу: уйдите, устранитесь, выйдите из среды Амалека». Кенеец — это Итро. «И кто заставил сыновей Итро проживать среди Амалека? Они ведь находились в Иерихо». Но сказано, «И сыны Кенеца, тестя Моше, поднялись из города Пальм с сынами Иегуды в пустыню Иудейскую. Когда они поднимались оттуда, то пребывали в пределах Амалека, до того времени, когда пришел царь Шауль, как сказано, и устранился Кенеец из среды Амалека». Шестой пункт. «Ибо в то время, когда находятся грешники, то преданные и праведники, находящиеся среди них, уличаются в их грехах. И поэтому устранил Шауль Кенеца из среды Амалека. И подобно этому, если бы не великий сброд, соединившийся с Израилем, то не были бы Израиль обвинены в прегрешении Золотого Тельца». Седьмой пункт. Сказано, «И пусть возьмут мне возношение от имени всякого человека, побужденного сердцем своим, которое включает все, даже великий сброд, поскольку Творец желал совершить возведение скинии со всех сторон, и со стороны моха, и со стороны клипы. И поскольку были этот большой сброд среди них, сказано, от имени всякого человека, побужденного сердцем своим, чтобы включить их в число Израиля, являющегося мохом. И все они поставлены для совместного возведения скинии. Восьмой пункт. Затем потянулся каждый вид за подобным себе, и явился великий сброд, и сделали золотого тельца, и потянулись вслед за ними и другие из Израиля, все те, кто умерли, и вызвали в Израиле смерть и убийство. Сказал Творец, отныне и далее возведение скинии будет осуществляться только со стороны Израиля. После этого сказано сразу, и собрал Моше всю общину сынов Израиля. После этого сказано, возьмите от вас возношение Творцу. От вас, а не как раньше, от имени всякого человека, побужденного сердцем своим. И собрал Моше. Из какого места он их собрал? Но поскольку великий сброд находился среди них, должен был Моше собрать их и объединить их между собой. Девятый пункт. Собери народ, мужчин и женщин и малых детей. Так же, как и впредь, они будут представлять общность всего Израиля, так же и здесь это общность всего Израиля. И кто же это? Это 60 десятков тысяч ребу. Десятый пункт. Когда опустился Моше с горы Синай, сказано, и услышал Иошуа озлобленный голос народа, и сказал он, шум битвы встане. Разве Иошуа слышал, а Моше не слышал? Однако до этого момента Иошуа не знал, а Моше знал. Поэтому сказано, и услышал Иошуа. Озлобленный написано с буквой «Гей», ибо этот голос был в Ситра-Ахра, называемый «Зло-Раа». А Иошуа был ликом луны, Малхут. Посмотрел он на голос, который был со стороны зла, сразу же сказано, и сказал он Моше, «Шум битвы встане». Одиннадцатый пункт. Две первые каменные скрижали, которые отягощали руки Моше, упали и разбились. Поскольку отлетели буквы от каменных скрижалей, и остались камни без духа этих букв. Поэтому они были тяжелыми. Двенадцатый пункт. В четыре сезона года, хук, тум, пробуждается голос в четырех сторонах света. Сезон месяца Нисан — это свойство юг и хесед. Сезон тишрея — это север и гвура. Сезон тамуза — это восток и тиферет. Сезон тевета — это запад и малхут. И каждый из них состоит из всех вместе. Вследствие этого голоса происходит пробуждение Ситра-Ахра. И это пробуждение Ситра-Ахра входит между одним голосом и другим, между голосом Тиферет и голосом Малхут. И померк свет в голосе внизу, в Малхут, вследствие того, что не приходит свет от голоса, находящегося наверху, от Тиферет, к голосу, находящемуся внизу, к Малхут, происходит пробуждение Ситра-Ахра, и змей, который соблазнил женщину Хаву, входит между Тиферет и Малхут и забирает свет. И этот голос Ситра-Ахра является голосом войны, голосом зла. И это означает «озлобленный», как сказано, «и услышал Иошуа озлобленный голос народа». Тринадцатый пункт. «Поэтому услышал голос Иошуа, а не Моше, потому что это зло принял голос луны, Малхут, с которой был связан Иошуа. А Моше, который был связан с солнцем, Зейрампином, не слышал. И у всего Израиля померк свет из-за этого зла, которая прилепилась к ним. После того, как простил Творец их грех, сказано, «И собрал Моше всю общину сынов Израиля и сказал им, вот слова, которые велел Творец исполнить, ибо великий сброд отошел от них». Три смены, 14 пункт. Раби Элазар и Раби Йоси сидели однажды ночью и занимались Торой до того, как разделилась ночь. Тем временем прокричал петух, то есть наступила ночь, полночь. Произнесли они благословение, благословен Творец, который дал петуху разумение бина отличать день от ночи. Заплакал Раби Элазар и сказал, «До ныне Творец вызвал потрясение в 390 небосводах, ударив по ним и уронив две слезы в великое море, вспомнил о сыновьях своих во время плача». 15 пункт. Вследствие трех сторон, правой, левой и средней, поделилась ночь в 12 начертанных в ней часах. И если в ночи есть более 12 часов, то они причисляются ко дню и не относятся к ночи, ибо только 12 часов принадлежат Малхут, называемой ночь. И эти 12 часов делятся на три стороны, и три стана святых ангелов распределяются в трех этих сторонах. Каждая из четырех сферот хуктум не включает каждое хуктум, так, чтобы было 16 свойств, поскольку Малхут исчезает в диагонали. Но каждая состоит только из хагат. И они представляют собой лишь 12 свойств, ибо 4 раза по 3 — это 12. Таким образом, основой этого свечения только хагат, то есть три линии. Однако они светят в каждой из хуктум и даже в Малхут. Таким образом, ночь поделилась на 4 части хуктум, и в каждой из трех частей есть три линии хагат. Две сферы, хесед и гвура, в первой половине ночи, это 6, ибо в каждой из них есть три линии. И две сферы, тиферет и малхут, во второй половине ночи, это 6 часов, ибо каждая из них состоит из трех линий хагат. Но относительно воспевания ангелов, ночь не делится на 4 смены хуктум, а лишь на 3 смены. Это потому, что ангелы, произносящие воспевание в 3 смены, вызывают тем самым свечение хухма, светящее ночью. Как сказано, «встанет она еще ночью». И это действие свечения хохма происходит только лишь в трех линиях, но не в Малхут, ибо Малхут только получает их свечение и раскрывает их, но сама не действует вообще. И поэтому нет смены в ее свойстве для произнесения воспевания. И поэтому в этом отношении ночь делится на три линии, и в каждой линии есть хуктум, и это 12 ночных часов в рассмотренном случае. И выяснилось, что относительно сущности ночи, являющейся парцуфом Малхут, в ней есть 4 сферы хуктум, и она делится в точке полуночи, в момент начала свечения сферы Тиферет, средней линии. Выражение «Творец входит в Эдемский сад» означает, что средняя линия входит в Малхут, называемую Эдемский сад. Однако относительно тех, кто произносит воспевание, ночь делится в соответствии трем линиям, и в каждой линии есть хуктум. Поскольку Малхут де Малхут не действует, и воспевание не относится к ее свойствам. 16 пункт. Первый стан назначен в первые 4 часа начала ночи вославлять Господина своего. И это правая линия хесед, и они произносят «Творцу земля и все наполняющее ее, ибо Он на морях основал ее. Кто взойдет на гору Творца и кто встанет вместе святости Его? тотчас руки чисты и сердце непорочно. Когда произносят это, вследствие того, что ночь простирает крылья свои над миром, все жители мира ощущают вкус смерти, и души их выходят, чтобы вознестись наверх. И эти ангелы стоят и произносят над душами: «Кто взойдет на гору Творца?» Гора Творца — это храмовая гора. Место святости его — это двор Израиля Израиля. Подобно тому, что есть в высшем храме Малхут, есть также в нижнем храме. Все, что есть в нижнем храме, храмовая гора и двор Израиля и святая святых, все это исходит из тех форм, которые есть в высшем храме. И когда смотрят внизу, знают о находящемся наверху, что есть и там храмовая гора, и двор Израиля, и святая святых, называемые гора Творца, место святости его и святая святых. Рони из Твери спрашивает: мы занимаемся духовным, но это настолько актуально слышится?
Да, что там? Он говорит,
о восьмом пункте, где говорится о великом сброде. Где мой великий сброд, как человек, который связан с группой и с человечеством? В чем его функция? Поскольку сказано, что Моше должен был их извлечь из великого сброда и соединить их.
Великий сброд в нас, внутри человечества, народа, группы, человека. Это силы, которые против объединения, скажем так. Против объединения. Готовы на все действия, на все. Пожалуйста, что-то выполнить в группе, пожалуйста. Объединиться внешним образом в чем-то, пожалуйста, но против внутреннего объединения. В этом проблема. Те самые люди, которые хотят выйти из эго, из желания получать, то великий сброд, который в нем, как будто бы тянут их к разным внешним действиям. Настолько, что человек не может соединить в этом также и внутренние действия. Это называется сбродом. Каждое действие, которое со стороны внешнего представляется как хорошим, как святым, а со стороны внутреннего наоборот, и это называется великим сбродом. Так вот. Но то, что касается нас, то все те люди, которые сопротивляются науке Каббала, и все действия против науки Каббала, все действия, которые прямо-таки против внутреннего объединения, а к внутреннему объединению мы можем прийти только с помощью исправления, изучением науки Каббала. Нет у нас другой методики исправления. Так все вот эти и называются сбродом. Есть статья о большом сброде у Рабаша. Да, еще. Все? Дайте ему.
Как правильно включиться в Зоар, чтобы он дал силы произвести то скрытие, о котором мы говорили, на желание получать, чтобы оно стало хафец хесед, желанием отдачи, то, что мы говорили.
Еще раз.
На первой части мы говорили о том, чтобы произвести скрытие на желание получать, это называется быть желающим отдачи, хафец хесед.
Да.
В чем связь чтение Зора с этим действием.
Какая разница, какое действие? Неважно, какое действие, ты, невозможно сделать никакого действия, если ты посредством чтения не привлекаешь свет, возвращающий к источнику. У тебя нет выбора. Ты в этом? Я не понимаю. Ну, Хафец Хесед. Откуда я знаю, что это Хафец Хесед или нет? Я произвожу действия, и результатом этих действий, я надеюсь, придет свет, возвращающий к источнику. Я возбуждаю этим силу, внутреннюю силу, силу природы. И она должна произвести во мне изменения. Я вижу, что я больше понимаю, чувствую, умнее, за и против. Во мне появляются разные понимания. Это результат света, возвращающего к источнику, но он пока еще действует таким образом, пока я не понимаю, что такое на самом деле свойство отдачи. Я приближаюсь к нему в чем-то. Но эти явления накапливаются на огромный счет, а потом приходит ко мне вдруг открытие глаз в Торе. Я начинаю понимать, чувствовать, видеть все эти вещи. Но неважно, действие для того, чтобы исправить килим, отдача ради отдачи или получение ради отдачи. Это в одном направлении, только виют разный. Или это заблуждение я исправляю, или я исправляю злодеяние. Если я исправляю заблуждение, это виют алев, первый, ну, корневой, первый, второй. Если я исправляю злодеяние, это также третья, четвертая стадия виюта. Но действие является тем же действием. Объединение, когда я пытаюсь произвести в группе, и учеба, внутренняя работа, с помощью которой мы привлекаем силу, которая произведет объединение, исполнит. Мы должны первую половину выполнить, ну, как бы молитва, подъем мана. Когда? Тогда, когда мы стараемся объединиться, хотим, чтобы это объединение произошло. Это называется подъемом ман. И тогда мы возбуждаем внутреннюю силу, которая откроет нам объединение. То есть половина действия на нас, то, что называется половина шекеля. Вторая половина за ним, за высшей силой, внутренней силой.
Мы изучаем книгу учения Десяти Сферот, вторая часть.
Так у нас в каждом кли есть стадия шореш, самая чистая. И там есть окружающий свет. То, что раскрывается, называется окружающим светом. Есть стадии Алеф, Бет, Гимел, первая, вторая, третья. И они являются свойствами. И четвертая стадия – это желание. Когда то, что четвертая стадия посредством трех предыдущих стадий, с помощью них может четвертая стадия связаться с окружающим светом, насколько может быть связано, так и получает. То есть можно сказать, что есть здесь представитель хозяина, творца внутри, кли, это кетер. Есть свойства хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, от есод, который собирает все предыдущие стадии, и малхут, получающий кли. И если она может, в общем-то, создать отраженный свет, то в этих своих свойствах, от кетера до есода, или от хохмы, не включая кетер, до есода, если она может обработать эти свойства в том, чтобы уподобиться окружающему свету в кетере, то тогда получается, что четвертая стадия становится получающим кли и получает так это работает. Это не важно, понимаем мы точно или не понимаем, но надо понять принцип. Есть тут дающий, внутри кли, внутри самого творения, потому что вне творения мы не чувствуем ничего. Есть здесь дающий, есть тут получающий, и то, что между ними. Насколько они могут быть вот в этом вот и общей форме. И это называется совпадение по форме. Что значит совпадение по форме? Насколько есть между ними общие свойства? И тогда называется, что есть между ними связь. Тогда есть прямой свет, отраженный свет, и связь между ними. Верхний треугольник, нижний треугольник, дополнение одного другому. Ну, это понятно?
Что такое более внешняя клипа, внутренняя клипа?
Внешняя оболочка, это не важно, внутренняя. Оболочки — это те самые желания, которые я не могу пока из них сделать ничего другого, как только сократить. А во мне эти желания пылают, и я пока еще не могу их правильно использовать. Это называется клипа. Или же это желания, которые раскрываются, но я еще их даже не сократил. Но я различаю, что это клипот, иначе это бы стало уже отдачей, святостью. Клипа — это все, что предваряет оболочка, то, что предваряет плод. Прежде чем я могу использовать это, я должен видеть это, что это пока еще все не в правильном виде. Поэтому я должен очистить, как с плода, вот эту вот кожуру, то есть невозможность использовать в правильном виде все эти проблемы, и оставить только чистое желание, и использовать его с намерением ради отдачи.
Мы находимся в Орпними, 20-й пункт, относящийся к словам «свет», называемый «нефиш». Все сферот, у которых имеется возможность только получать света и нет возможности передачи света другим, свет в них называется по имени нефиш. И уже мы выяснили, что весь свет в Игулим они обязаны получать от света кава линии. Причина в том, что возможность связи взаимодействия у высшего света и келим есть только посредством зивуга и крана, который поднимает отраженный свет. И этот отраженный свет связывает свет и келим. И поэтому те келим, в которых нет этого экрана, с ними не связывается высший свет, чтобы они могли передать его другим сверху вниз. И они пригодны только на то, чтобы получить свет от предыдущей ступени снизу вверх для только собственных нужд. И этот свет называется светом нефиш. И поскольку нет экрана в келим кругов, поэтому высший свет с ними самими не связывается, но они обязаны получать свет от линии, причем только по мере собственных нужд, а не для передачи, как выяснили. И поэтому называется свет в кругах светом нефиш. Если мы говорим, что духовное — это связь между нами, что означает эти круги Кетерабавы има, и что значит, что свет передается от одного круга другому?
Духовное — это связи между нами. Так. И связи между нами. Какие они могут быть? Могут быть также в виде кругов и также в виде прямой. Так ведь? Что значит в виде кругов? Мама к ребенку. Нет никаких вообще ограничений. Это называется круги. Ни мера, ни вес, ничего, ни право, ни лево. То, что он хочет, она хочет дать. Мера связи — круги. Ребенок взрослеет уже в соответствии с прямой линией. Почему? Готова дать ему все, но должна получать от него правильную реакцию. Это называется воспитание, когда мы себя уже упорядочиваем в соответствии с линией и хотим реакцию в соответствии с самой линией, то есть подобие между нами. Я ему, он мне, как Творец нам, а мы ему. То есть называется «я моему возлюбленному, возлюбленный мне». Мы хотим прийти к совпадению, когда нижний поднимется и будет уже как мы. Это уже называется работа в прямой линии. Конечно же, внутри есть и круги. Как мы говорим о мире бесконечности, все со стороны кругов, со стороны Творца. Но поскольку нет выбора, чтобы нас растить, надо относиться по прямой. Ограничения, масахи, экраны.
Так в чем различие между кетером, кругом кетером и кругом абы и кругом имы?
Свойства. Посредством определенных действий высший свет развивает в нас свойства внутри нашего желания. Просто желание получать. Оно развивает внутри желание получать свойства. Желание получать только хочет. Что ты хочешь, зачем ты хочешь. Все это надо все выстроить. У тебя есть, скажем, какая-то глина. Что ты из этого будешь делать? Что ты сделаешь, то и будет. Понимаешь? Что у тебя есть? Ну, какие-то элементарные частицы, базовые. Ты из этого строишь все мироздание? Да.
Ну, круги — это со стороны Творца.
Ну, и что же?
Я не очень-то понимаю... Если нет ограничений, если круги без ограничений, почему есть понятие кетер, аба, выема? Один круг и все?
Но он хочет вызвать в тебе работу, он пробуждает в тебе стыд. И стыд выстраивает уже отношение к нему в соответствии с твоим авиютом, твоим уровнем, твоих свойствами. Если не ощущение разницы, то ты вообще бы не отнес ни одного бы свойства, что-то хорошему или плохому. Как маленький ребенок, какая ему разница? Такие свойства или другие относительно мамы, все на 100% хорошо. Но в момент, когда хотят его упорядочить, вот это хорошо, это нехорошо, когда мы ему показываем, мы выстраиваем взаимоотношения согласно прямой линии.
И что значит, что свет переходит от одного круга к другому?
Здесь мы говорим о том, что свет переходит от круга к кругу. Поведение сверху приходит к нам в виде линии. И вот эта линия строится в кругах за счет замысла творения, насладить творение. В виде 100% мы снизу вверх обнаруживаем, что есть личное управление поведения. То есть мое личное. Есть управление в виде кругов, а есть управление в виде прямой линии. И если одно сочетается с другим, то с одной стороны он добрый, несущий добро хорошим и плохим, с другой стороны награда и наказание. Это, в общем, нас выстраивает.
Что проявляется во всем этих новых свойствах бины для того, чтобы исправить Малхут? Но видно, что в Малхуте все еще ничего не происходит.
Я не могу исправить Малхут. Малхут нечего исправлять. Да. Как я исправлю Малхут, скажи мне?
Может, я неправильно спросил. Цель второго сокращения. Малхут как таковую. Нельзя с ней ничего сделать.
Цимцум бет кого? Цимцум кого? Чего? Кто сокращается?
Как он здесь пишет, по-видимому, бина. А вообще в этом вопрос.
Почему написано?
Она может... То есть это уже другой вопрос.
Нет, нет. Цимцумбет называется сокращение Неиды Ак.
Ну, вопрос. Причина сокращения, насколько понятно из текста, что Малхут, если бы не было второго сокращения, не было бы никаких шансов исправить Малхут. То есть, в конце концов, цель Малхут исправить.
Я не исправить Малхут. Я не вижу отсюда никакого сокращения. Это еще хуже, чем прежде.
Ну, в этом, по сути, вопрос. Если цель исправить Малхут. то, что называется свойство суда, то какой смысл вообще всех свойств, которые проявляются в бине?
Есть очень красивая пословица: «Не показывай глупцу полработы». Глупцом называется тот, кто не видит конечного результата. Мы сейчас говорим о том, что происходит, что произошло. Сократились Никудот Десак. Что это значит? Ну, допустим, не дай Бог, ребенок болен. А матери это все не важно. Все нормально, все хорошо. Это первая картина. Вторая картина я вижу. Мать сидит рядом с ним и плачет. Пока что это исправление? Нет, она только плачет, это еще хуже. Но исходя из того, что она вобрала в себя его горе, теперь она выполняет какое-то действие, она обращается к врачу, покупает лекарства, и ребенок выздоравливает. Пока что мы находимся посередине действия. Бина сокращается, но от того, что она сокращается, она вбирает в себя желание Малхута, потом уже будут ее действия, и она даст Малхут исправление. В данный момент пока что еще хуже. Раньше можно было наполнить светом Хасадим все эти килим под табором, а сейчас есть сокращение, и свет Хасадим даже может проявиться до парсы, а здесь остается свободное пространство, становится еще хуже. Бина сократилась, нам недостаточно, что Малхут сократилась, сейчас уже и бина сократилась. А где же исправление? Как он дает пример, когда приходит сын с отцом к портному, ты знаешь, как раньше ходили с таким рулоном материи, этот портной померил ребенка и начинает резать материю. Он и портит материю, если ты не знаешь, что потом из этого он сделает выкройку, сошьет костюм. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какими силами произошло второе сокращение?
Цимцум Бет произошел силой связи между Биной и Малхут. Этот парень, он молодец. Его вопросы глубокие. Такой он любит учиться.
Яков спрашивает, почему Малхут поднялась выше бины? Она хотела близости Творца.
Малхут Дегуф поднимается к бине Дегуф. То есть у нас сейчас есть ограничения в Гуф. Насколько мы можем использовать эти свойства? Есть свойства, которые можно использовать, те свойства, которые нельзя использовать. Почему? Потому что Малхут смешалась с биной. Мы должны понять, что Никудот Десак — это бина. И сейчас бина не способна сделать что-либо. Но что мы видим здесь? Мы видим, что в бине образовалась часть Малхут. Скажем так, у нас есть младенец. Родилась девочка. И нет разницы между ней и младенцем-мальчиком. Постепенно развивается в ней часть женская. Там есть место, в котором потом зародится новая жизнь. Можно так сказать, что Малхут сейчас входит в бину и создает для себя место, где потом она родится в правильном исправлении. Когда-то в эволюции рождались внешним образом. Насколько творение стало более сложным, оно переходит к такому способу, что его рождение становится внутренним. Аб от Гальгальты, Сак от Аб. Они рождаются совершенно внешним. Зевук и вышел. Нет внутри такого внутреннего развития. Теперь насколько более сложными становятся на связи между Биной и Малхут. Это должно быть Бина в Малхут и Малхут в Бине, развитие Малхут в Бине в течение 9 внутриутробных месяцев развития, потом время вскармливания. Это очень-очень непросто. И мы можем увидеть это в эволюции на неживом, растительном, животном, на человеческом уровне, как постепенно это прояснялось в созданиях.